è della Dusa.
Здравствуйте, это выпуск новостного подкаста «Что случилось?». По четвергам мы встречаемся здесь с Дмитрием Кузнецом, редактором отдела разбора и военным экспертом «Медузы». Привет, знаменитый Дмитрий Кузнец.
Привет.
Мое имя Владислав Горин. Перед тем, как начнем, напомню, сейчас «Медуза» с точки зрения финансирования является общественным СМИ. Оно существует благодаря добровольным пожертвованиям аудитории, а еще грантам, но в первую очередь все-таки благодаря аудитории. Поддержите нас, пожалуйста, если у вас есть такая возможность. И второе. «Медузе» исполняется 10 лет. Не то чтобы я на подарок напрашиваюсь, скорее наоборот. День рождения будет 20 октября, и к этой дате разные подарки, что ли, приготовлены. В частности, наш отдел разработки починил неработающие игры «Медузы», в которые с удовольствием играли и вы, и мы когда-то. Их дюжина, 12 штук, они уже перевыпущены, ищите и играйте по ссылке в описании. Удобнее всего в приложении, потому что оно, к тому же, обходит блокировки в Российской Федерации, так что поставьте себе его или обновите, если оно у вас давно не было обновлено. Подкасты в нем тоже удобно слушать. Мы, собственно, к подкасту и переходим, и от этой торжественной и приятной части к неприятной, к разговору о войне, конечно. Что с текущим положением на фронте, дорогой Дима? Я точно хочу тебя спросить про Селидово, Купянск и Курскую область. И если что, добавляй, пожалуйста, к этим вещам все, что сочтешь нужным. Я бы начал с Селидово. Оно сейчас приковывает, кажется, наибольшее внимание, в центре вот этой фронтовой дуги находится.
Ну, как раз в Селидово ничего принципиально нового не произошло за то время, что мы с тобой не виделись. Российские войска обходят город с севера и юга. Темпы наступления по-прежнему невелики, поэтому есть вероятность, что мы с тобой встретимся. И бои будут идти примерно в том же месте, где они идут сейчас. При этом оборона ВСУ была укреплена несколько недель назад переброшенными на это направление резервами. При этом создается ощущение, что командование ВСУ само понимает, что удержать город не удастся. И все попытки укрепить оборону на этом участке сводятся к тому, что требуется замедлить российское наступление, организовать оборону Покровска, которая находится к северу от Селидова, и Курахова, которая находится к югу от Селидова. Кроме того, что продолжаются попытки охвата города, российские войска смогли занять восточные окраины Селидова. Там шли тяжелые встречные бои в течение последнего месяца. Российские войска смогли полностью занять село Михайловка, которое находится к востоку от Селидова, а также шахты и терриконы этих шахт. То есть это обычная история для боев на Покровском направлении. Основные опорные пункты ВСУ находятся на терриконах, то есть это такие искусственные возвышенности, которые ВСУ пытается удерживать. Можно сказать, что все основные оборонительные позиции вокруг Селидова заняты российскими войсками, и в ближайшее время может начаться штурм города, но, как я уже сказал, из-за того, что ВСУ удалось создать достаточно мощную группировку на этом направлении, темпы наступления невелики, и, скорее всего, в ближайшие недели фронт принципиально не изменится на этом направлении. Но при этом, как я уже сказал, вероятность того, что ВСУ удастся удержать город, невелика.
Я не знаю, по открытым источникам, наблюдая за боевыми действиями, можно о чем-то таком судить или нет, но если ты рискнешь, будет крайне интересно сравнить с Угледаром, потому что, если смотреть по картам, то видно, что Селидово находится в таком полуокружении уже. Может, оно не такое плотное, как в последние дни перед взятием Угледара. И мы помним, что до последнего там позиции удерживались по политическим причинам. Здесь можно что-то сказать про тактику отступления ВСУ? Будет ли она более разумной, что ли? Более сберегающей силы для украинской стороны?
Ну, в отличие от Угледара, вся ситуация под Селидово – это часть намного более широкой наступательной операции российских войск, и Селидово не является конечной целью этой операции. В связи с этим как раз основные события происходят на флангах вокруг Селидова. Явно одной из основных целей российского командования является выход к Кураховскому водохранилищу, на берегу которого как раз находится город Курахово, который в данной ситуации является намного более важной целью, чем захват Селидова. В связи с этим российское командование не тратит все силы на штурм Селидова и в основном пытается наступать к югу от города. Недавно был захвачен поселок Цукулино и как раз прилегающие шахты и терриконы. И российские войска двинулись дальше в южном направлении, как раз в сторону Кураховского водохранилища. И я думаю, что основные события в ближайшее время развернутся как раз к северу и к востоку от водохранилища. Российские войска вышли к восточной оконечности водохранилища и попытаются двинуться дальше до Курахова.
Им это водохранилище, вот я смотрю по карте, и, кстати, всем советую, если вам крайне любопытно эти детали, открыть карту, которую составляет отдел разбора «Медузы», что у Островского уже есть закрашенное в цвета российской подконтрольной территории пятно, и вот это движение, охват этих небольших населенных пунктов, которые в этом кармане, оно что даст, Кураховка в частности? Просто будет занята территория? Или там смысл в том, что благодаря водохранилищу какой-то фланг будет прикрыт, естественные преграды и так далее, и так далее?
Основной целью является захват Курахова, который по-прежнему является основным логистическим пунктом на юге Донбасса для ВСУ. Из-за того, что там находится водохранилище, операция имеет сложную форму. Наступают две разные группировки. Одна со стороны Маринки. Это движение началось еще более года назад, после того, как российская армия захватила Маринку. Дальнейшее продвижение оказалось невозможным именно из-за того, что северный фланг контролировался ВСУ, поэтому движение по дороге со стороны Маринки в направлении Курахова осложнялось тем, что украинские дроны контролировали эту дорогу и не давали российским войскам наладить снабжение и наладить нормальные наступательные действия в направлении Курахова. Вот теперь, после того, как российские войска заняли город Красногоровка и в последние недели смогли продвинуться дальше, как раз вот захватили села Острое и Островское и Селидовскую тюрьму, которая находится между ними, тоже был важный укрепленный пункт обороны ВСУ. Эта дорога стала более проходимой для российского снабжения. И последние дни вступают видео из села Максимилиановка, которое находится как раз на этой дороге и через которое проходит линия фронта. Вероятно, в ближайшее время российское наступление на Курахово с востока активизируется. Ну и также российские войска пытаются зачистить весь карман, который находится к северо-востоку от Курахова и от Кураховского водохранилища. Там еще несколько месяцев назад линия фронта доходила фактически до Донецка. Какова ситуация там сейчас, сказать сложно, потому что практически нет видео, которые подтверждали бы российское продвижение. Вероятно, украинские войска в основном отошли из этого кармана как раз в направлении поселков Горняк, Кураховка, ну и, собственно, Селидово. Просто потому, что снабжать эти войска при нынешней конфигурации фронта затруднительно. Думаю, что все-таки в ближайшее время мы получим подтверждение тому, что украинские войска оттуда отошли. Украинские источники сообщают, что, собственно, это так. Но, опять же, это не подтверждается пока визуально, поэтому мы точно не можем сказать, каково начертали линии фронта на этом участке сейчас. В случае, если этот карман будет ликвидирован, это также приведет к тому, что освободится дорога для использования российскими войсками, которая идет от Донецка до Покровска. Это тоже создаст дополнительный путь снабжения для всей российской группировки, которая наступает на Селидово и на Покровск. При этом в мирное время по этой дороге из Донецка до Селидова можно было доехать меньше, чем за час. Но эта дорога не использовалась в полной мере российскими войсками, тоже из-за того, что украинская группировка, которая держала этот карман, могла воздействовать дронами, прежде всего, и артиллерией на весь транспорт, который по этой дороге проезжал. То есть главные цели нынешнего российского наступления именно в том, чтобы разблокировать эти дороги, с тем, чтобы наладить более удобное снабжение группировок, которые наступают на Покровск и на Курахово. Думаю, что если эти цели уже не достигнуты, как я уже сказал, нет видеоподтверждений того, что этот карман войска ВСУ покинули, то эти цели будут достигнуты в ближайшее время.
Пойдем выше по этой фронтовой дуге, или ты хочешь еще задержаться в этом районе, в частности, про Покровск что-то добавить, о наступлении, на который ты частично сказал, но не знаю, текущие какие-то события волнуют ли тебя там?
Я думаю, что не стоит ждать возобновления широкомасштабного наступления на Покровск, пока российские войска не решат вот эти проблемы, про которые мы с тобой говорили, не разблокируют эти дороги, не захватят Селидово и, возможно, Курахово. После этого, если, опять же, общая ситуация на фронте не изменится и соотношение сил не изменится, российские войска, видимо, уже к концу года или в следующем году начнут подготовку к штурму Покровска. Все-таки это крупный город, и вместе с городами-спутниками его довоенное население превышало население Бахмута, и площадь там тоже сравнимая. Поэтому это большая операция, и сейчас российские войска находятся на восточных окраинах Покровска, но, вероятно, хотят выйти к нему из юга, а может быть, из севера. То есть, наверняка мы с тобой будем много раз еще обсуждать ситуацию вокруг Покровска, но вряд ли в ближайшее время. Нужно поговорить об участке фронта, о котором мы очень редко упоминаем в наших с тобой беседах. Российские войска составлены главным образом из бывшей народной милиции, так называемой Луганской народной республики, которая была инкорпорирована в вооруженные силы Российской Федерации. Очень долго эти войска топтались на месте в районе города Северск. Там есть несколько крепостей ВСУ, которые сравнимы с угледарскими. Прежде всего, речь идет о поселке Белогоровка и близлежащем меловом карьере на окраине Лисичанска. Этот поселок был освобожден ВСУ во время осеннего наступления 2022 года. Там был создан мощный узел обороны на высотах и на берегу реки Северский Донец, который прикрывает как раз город Северск с востока. Российская Минобороны еще несколько месяцев назад заявила о том, что Белогоровка захвачена. Довольно быстро выяснилось, что это не вполне так. И российские войска контролируют только часть этого поселка, а все как раз высоты по-прежнему находятся в руках ВСУ. Также шли бои за другие крепости помельче к востоку и к югу от Северска. Ну, в общем, это был такой глухой угол. Там состав противоборствующих сил мало менялся месяцами и даже годами. И вокруг одних и тех же сел и поселков шли изнурительные бои без большого продвижения. Но в последнее время, в связи с тем, что появились новые направления боевых действий типа Курска, а также активизировалось российское наступление на самых разных направлениях, состав противоборствующих группировок стал меняться, и это относительно глухое направление командование и той, и другой армии использовали для того, чтобы снять оттуда войска и отправить их куда-то на более важное направление. И сейчас, при том, что российская армия группировку, наступающую в районе Северска, в основном ослабила, но ослабила и эту группировку и ВСУ, сложилось новое соотношение сил, которое, как кажется, еще больше благоприятствует российскому наступлению. И в последние недели мы видим, противоречиво поступает информация с северского направления. В основном она противоречива из-за того, что эта российская группировка, как я уже говорил, составлена из бывших частей народной милиции ЛНР. Командование этой группировки часто сообщало о событиях, которые не происходили. Вот, собственно говоря, такая история была с Белогоровкой, где явно был фальстарт с сообщением о захвате всего поселка. Ну и про другие населенные пункты была такая же история. Поэтому, когда это командование сообщило о захвате нескольких населенных пунктов уже фактически в тылу Белогоровки и на окраине Северска, ему никто не поверил, в том числе и российские источники, типа канала «Рыбарь», стали говорить, что это все постановка, что там были видео, в том числе с установкой флагов в нескольких населенных пунктах. В общем, канал «Рыбарь» сообщил, что эти флаги были установлены с дрона, с тем, чтобы отрапортовать об успехах, и что это затруднило действия всей группировки, потому что артиллерия перестала бить по этим населенным пунктам, считая, что они заняты российскими войсками, а на самом деле они не были заняты. В общем, был такой локальный скандал, связанный с этими видео. Позже были опубликованы новые видео, на которых отчетливо видно, что флаги устанавливают не дроны, а вполне себе штурмовики. При этом все равно этого фактического материала недостаточно для того, чтобы понять, насколько российские войска уверенно контролируют эту вновь захваченную территорию и насколько серьезны их намерения в продвижении к Северску. Значительная проблема при этом наступлении заключается в том, что сам Северск находится в котловине. Если российские войска захватят высоты к югу и к востоку от Северска, то это все равно не даст им возможность сам этот город штурмовать. Ну, по крайней мере, это не будет легко. Потому что высоты к западу от Северска контролируются ВСУ. При этом понятно, что сейчас там бои ведут ослабленные группировки с той и с другой стороны. И значительные силы с этого направления переброшены на другие участки. Но само по себе это направление весьма важно для будущих боевых действий, для того, чтобы российские войска смогли организовать новую операцию по наступлению на города Славянск и Краматорск, которые являются, собственно, административной столицей контролируемой ВСУ части Донбасса и основным укрепрайоном украинской армии в северной части Донбасса. При этом в последние дни мы видим, что все эти наступательные действия в районе Северска – это не просто какая-то локальная операция, организованная местным командованием для того, чтобы наконец-то показать хоть какой-то результат, а это часть более масштабного проекта российского командования. Мы видим, что на другом берегу Северского Донца, на северном берегу Северского Донца, также активизировались российские войска из другой группировки, которые пытаются продвинуться через Торское, одна из крепостей ВСУ, которая поддерживала значительный кусок фронта и долго не давалась российским войскам, но, собственно, по-прежнему о штурме поселка Торская речь пока не идет. Есть видео, которое подтверждает продвижение российских войск к этому поселку. За Торским находится город Лиман, или как в России его называют, Красный Лиман. Ну, в процессе декоммунизации город потерял из своего названия слово «красное». В Украине он называется просто Лиман. Это важный транспортный узел, который находится к северо-востоку от Славянска и Краматорска. За него шли бои в то время, когда Кремль объявил мобилизацию. И, собственно говоря, непосредственным поводом к объявлению мобилизации было как раз освобождение ВСУ города Лиман, который с тех пор является основным логистическим узлом обороны ВСУ как раз в этом районе, где сходятся границы Донецкой, Луганской и Харьковской областей. И, в общем, как кажется, в условиях, когда значительные силы ВСУ были переброшены со всего периметра обороны Славянска, силы были переброшены на другие направления, российское командование решило этим воспользоваться и вот сейчас ведет, по крайней мере, подготовительные мероприятия для будущей большой операции с общей целью захвата Славянска и Краматорска.
Говоря про Славянск и Краматорск, боюсь, к этому тоже все-таки придем. Давай обсудим Купянск. Ситуация там видится важной, потому что российские силы вышли к реке Оскол. У плацдарма ВСУ на восточном берегу проблемы. Это тоже, кажется, важное изменение этой недели. Не так ли? А во-вторых, готов ли ты сказать, что, разобравшись здесь, эти силы тоже могут потом отправиться в агломерацию Славянска-Краматорска?
Да, ты прав в той части, что все наступательные действия российской армии в районе Купинска, такое ударение, по крайней мере, используют в Украине, в районе Купинска имеют своей целью будущую гипотетическую операцию по захвату северной части Донбасса, то есть того же самого Славянска и Краматорска. И весь этот плацдарм ВСУ на восточном берегу реки Оскол возник как раз тогда, когда предыдущая попытка захвата Славянска и Краматорска со стороны российской армии провалилась и окончилась контрнаступлением ВСУ осенью 2022 года. Тогда, напомню, российские войска пытались пробиться к Славянску и Краматорску с севера со стороны города Изюм. В процессе украинского контрнаступления российская группировка в Изюме почти попала в окружение, и в последний момент эту группировку с большими потерями в технике и в личном составе удалось вывести. Ну и тогда же ВСУ смогли освободить город Купинск, форсировать реку Оскол в нескольких местах, и только российская мобилизация смогла это наступление остановить. Ну и также, возможно, эту операцию остановило то, что ВСУ не хватило ресурсов на то, чтобы продолжить наступление дальше и полностью освободить северо-восточную часть Украины. С тех пор российское командование прилагало очень большие усилия к тому, чтобы развернуть ситуацию в этом районе в свою пользу и каким-то образом организовать новое наступление на северную часть Донбасса. И эти ресурсы существенно явным образом не соответствовали результатам, которые там российская армия достигла за 2 года с момента украинского контрнаступления. То есть буквально в некоторых местах после десятков попыток российского наступления продвижение составляло, может быть, пару километров. Но в последние месяцы, в связи с общей ситуацией на фронте, где очевидно преимущество российской армии в ресурсах и в личном составе, и в количестве боеприпасов, которые российская армия тратит, и вообще в огневой мощи, результаты стали для российской армии несколько лучше. План наступления остается примерно тем же, которым он был и в начале там, 2023 года. То есть российская армия пытается выйти к реке Оскол в нескольких местах, перерезать снабжение вдоль реки. Там идет основная блокадная дорога, по которой украинская армия перебрасывала силы между Купянском и как раз Лиманом и перебрасывала резервы в зависимости от того, где российская армия в данный момент пытается наступать. И после того, как российская армия перережет эту дорогу, командование вооруженных сил Российской Федерации собиралось рассечь этот единый плацдарм от Купинска и до Лимана на 2 части или на несколько частей. И потом по частям эти группировки, если не полностью разбить, то выдавить за Оскол. Для дальнейшего наступления, очевидно, был необходим захват, по крайней мере, восточной части Купинска, то есть той части, которая находится на восточном берегу реки Оскол, для того, чтобы организовать потом снабжение группировки, которая будет наступать на Лиман, ну и далее, как мы с тобой уже говорили, на Славянск и на Краматорск. Эта операция всегда казалась несколько сомнительной, и в российских провоенных кругах это многократно обсуждалось. Есть ли вообще смысл прилагать такие усилия и тратить такие ресурсы на эту операцию, потому что никогда не было очевидно, что эти цели вообще достижимы. Сначала продвижение на несколько сотен метров в месяц к реке Оскол создавали ощущение, что никогда этот рубеж достигнуть не будет. Теперь он фактически достигнут, хотя на самом деле никто не видел российские войска прямо непосредственно на берегу. Но российская армия штурмует села, которые находятся как раз на берегу и находятся на этой вот дороге, которая идет вдоль реки и которая является такой вожделенной целью для российского командования. Но уже следующий этап этого наступления тоже будет крайне сложным, очевидно, для российской армии, даже при том, что общее соотношение сил на всем фронте и на конкретно этом участке фронта складывается в пользу российской армии. Особенно, опять же, после переброски резервов ВСУ на другие направления. Вот, в частности, в Курскую область. Все предыдущие эпизоды боев на этом направлении говорят нам о том, что захват восточной части Купянска будет крайне сложной задачей для российской армии. При этом в последней неделе активизировалось не только наступление к реке Оскол. Российские войска вышли или почти вышли к этой реке в нескольких километрах южнее Купинска. Но активизировалось и наступление непосредственно на Купинск. Там есть поселок Петропавловка, тоже арена активных боев осенью 2022 года. И вот российские войска спустя 2 года в эту Петропавловку вернулись. Преодолели несколько километров обороны ВСУ вокруг Петропавловки. И, ну, есть буквально 1 видео, где российское штурмовое подразделение находится в центре поселка. При этом конкретная эта атака для российской армии окончилась неудачно. Подразделение попало в плен. Но при этом, если это видео пытаться анализировать, становится понятно, что, по крайней мере, российским войскам удалось вот преодолеть несколько километров вокруг Петропавловки. Для того, чтобы это штурмовое подразделение попало в центр поселка, российской армии нужно было, по крайней мере, пробить оборону вокруг Петропавловки. В общем, в итоге, по последним событиям, мы видим, что первоначальная цель, как она, вероятно, была поставлена еще зимой 2022-2023 годов, российскими войсками достигнута. То есть, фактически, украинская группировка на восточном берегу реки Оскол рассечена надвое. Российские силы пытаются организовать штурм Купинска, ну, по крайней мере, его восточной части, известной как Купинск-Узловой. В случае успеха это даст возможность организовать снабжение российской группировки на восточном берегу Оскола и, двигаясь вдоль реки в направлении Лимана, попробовать выдавить ВСУ за Оскол и потом где-то в перспективе когда-то создать условия для новой операции по захвату Славянска и Краматорска. Ну, кажется, что все это очень далеко, и если это примерить к этому темпы наступления, которые были на этом участке за последние 2 года, получается, что потребуются годы и десятилетия для того, чтобы выйти к Славянску и Краматорску. Но понятно, что если смотреть на темпы наступления, которые складываются в последние месяцы, возможно, российские войска смогут выйти к Лиману уже в начале 2025 года. Ну, прогнозировать, конечно, развитие событий сложно на этой войне в принципе, потому что соотношение сил меняется. При нынешней ситуации, при нынешнем соотношении сил, вполне возможно, российское наступление на этом участке активизируется и перестанет напоминать российским военкорам и провоенным блогерам бессмысленную трату сил наступления ради наступления.
Ты, в общем-то, описал, для чего нужен Купянск, и я думаю, что будем неизбежно возвращаться в будущих разговорах, еще как-нибудь поговорим про логистическое значение, наверное, историю вспомним, про Харьковское наступление 2022 года поговорим как-нибудь. Сейчас давай переходить к Курской области. Верны ли следующие утверждения? Первое, что из ситуации Российская Федерация атакует, замирает, снова атакует, война там перешла в фазу Российская Федерация атакует, а вооруженные силы Украины находятся в обороне и не атакуют. До этого вроде как обе армии совершали нападение, да, двигались вперед. Второе утверждение, я бы сказал, следующим, может быть. ВСУ уходит из северо-западной части вот этого пятна, которое они заняли в Курской области. Там армия Российской Федерации и атакует, и перерезала коммуникации. А третье утверждение, все идет к тому, что ВСУ в ближайшие недели останутся разве что в Судже и в окрестностях. Если решат за нее, конечно, драться так же упорно, как за земли на территории Украины, что само по себе не гарантировано. Что из этого не очевидно тебе? Какие из утверждений ты готов оспорить, уточнить?
В целом утверждение правильное, если смотреть из текущего момента. Да, по всей линии соприкосновения в Курской области ВСУ перешли к обороне, в том числе тактическое наступление в Глушковском районе через границу, то есть за пределами того первоначального плацдарма, который ВСУ заняли. Оно также остановлено, и часть территории, которую ВСУ удалось занять, им уже потеряна. Не вполне мы знаем, до какого рубежа российским войскам там удалось продвинуться, и это станет ясно в ближайшие дни и недели. Российская Минобороны утверждает, что фактически украинские войска там выдвинуты за пределы Курской области. Подтверждений этому нет. Но, тем не менее, мы точно знаем, что ВСУ пришлось отказаться от идеи пробиться к райцентру Глушково. Но при этом также знаем, что российскому командованию пришлось на отражение этого наступления затратить значительную часть сил, которая была предназначена для продвижения к Судже с запада. Тем не менее, это продвижение продолжается российским войскам. Удалось занять село Любимовка, которое ранее ВСУ пытались использовать как укрепрайон как раз против российских войск, которые пытаются с запада пробиться к Судже. Российским войскам удалось продвинуться дальше в направлении сел Зеленый Шлях и Новая Ивановка. Зеленый Шлях, насколько можно судить, в значительной степени российскими войсками занят. Новая Ивановка пока еще нет. Эти села находятся как раз на коммуникациях всей украинской группировки, которая пыталась ранее штурмовать Коренево и пробиться к дороге Рыльск-Льгов. В прошлый раз, когда мы с тобой говорили, мы обсуждали, что украинским войскам нужно оставить часть занятых ими районов в Курской области с тем, чтобы организовать оборону непосредственно вокруг Суджи на тех участках, которые можно удерживать, причем относительно небольшими силами. И что в целом фронт в Курской области оказался слишком растянут, если смотреть с точки зрения украинского командования. Оборонять все районы, которые удалось захватить в августе и сентябре, ВСУ не могут. Ну и, собственно говоря, это было не только сказано нами, но и показано российскими войсками, которые возобновили свое наступление к западу от Суджи. И теперь украинские войска, насколько можно судить, постепенно оставляют эти районы. Только делают это не добровольно, а вынужденно и под угрозой окружения, и в связи с тем, что основной путь снабжения этой группировки перерезан российскими войсками. При этом российские войска интенсифицировали атаки и к востоку от Суджи, где они пытаются выйти к основному пути снабжения уже всей украинской группировки в Курской области, дороги Сумы-Суджи. Но там наступление не благоприятствует местность. То есть это наступление идет в основном в лесистой болотистой местности в пойме реки Псел. И в отличие от того, что происходит к западу от Суджи, там темпы наступления российской армии невелики. Вот, тем не менее, кризис может возникнуть и там. Насколько можно судить, украинское командование и политические власти не планируют оставлять плацдарм в Курской области полностью. Но, как мы с тобой уже говорили в прошлый раз, вероятно, потребуется сокращение территории, которую контролирует украинская армия, с тем, чтобы этот плацдарм можно было оборонять.
Если оборона будет занята в Суджи, насколько это оборона пригодная, что ли, местность, насколько из нее можно сделать крепость, аналогичную Угледару, исходя из природных условий, исходя из коммуникаций, или российской армии при задействовании не самых больших ресурсов, не самых непропорционально больших, вернее, удастся, скажем, в том числе зайдя в Сумскую область, украинскую, перерезать коммуникации и вынудить уйти?
Надо понимать, что масштабы намного больше, чем они были в Угледаре. Если в Угледаре, если брать все окрестности города, а не только сам город, оборонялись 3 бригады ВСУ, ну и плюс силы теробороны и приданные какие-то батальоны, то, если говорить про Курскую область, то речь идет о более чем десятке бригад, которые были задействованы в этом наступлении. Это, в принципе, значительная часть украинской армии там действовала. И если говорить про группировку, которую собрало российское командование для контрнаступления, это также идет о значительной части российской армии, в том числе там широко представлены намного более, чем на любом участке фронта, те подразделения, которые обычно называют элитными, то есть это десантные соединения, бригады морской пехоты, различные силы спецназа и так далее. То есть и с точки зрения российского командования, и с точки зрения украинского, это очень важное направление. И сравнивать, конечно, с Угледаром или с битвой за любую другую крепость все это нельзя. Ну и кроме того, надо понимать и географические масштабы. Это больше, чем 100 километров активного фронта. Ну и, соответственно, требуется для обороны, тем более для наступления на таком фронте, требуются очень большие ресурсы. Если говорить про возможности к обороне, можно сказать, что очевидно, что этот участок для прорыва был выбран украинским командованием совершенно не случайно. И для наступления он был удобен, в частности, с точки зрения коммуникаций. Есть дорога Сумы-Суджа, есть несколько других дорог помельче, которые пересекают российско-украинскую границу в этом районе. То есть изначально украинское командование планировало эту операцию, в том числе учитывая удобную логистику. Кроме того, район Суджи с точки зрения топографии был удобен для наступления, а теперь удобен для обороны. Как я уже сказал, восточный фланг частично прикрыт рекой Псел и вообще труднодоступный при наступлении местностью. Точно так же западный фланг прикрыт рекой Снагость, вот как раз к которой вышли российские войска в районе Любимовки. То есть, в принципе, очевидно, что этот участок для наступления при планировании командования ВСУ был выбран не случайно, и плацдарм меньшего масштаба, чем он есть сейчас, есть и возможность оборонять довольно долго. Другой вопрос, что в общем условии дефицита сил по-прежнему кажется, что с военной точки зрения большого смысла в продолжении обороны нет, но, очевидно, есть значительный политический смысл.
К политическому блоку давай сейчас и перейдем. В эти дни президент Зеленский представил свой план победы в Верховной Раде Украины, также он презентует его в Европе. По поездке Зеленского в США, которую мы обсуждали, параметры этого плана более-менее понятны, но давай я произнесу еще раз, какие там основные пункты. Украина немедленно в НАТО, не дожидаясь конца войны, это окажет давление на Россию. Украинской армии нужна помощь, в ее ВПК надо инвестировать, оборону страна должна держать, одновременно нужно то, что Зеленский назвал возвращение войны на территорию России. Явно имеются в виду удары по Российской Федерации и операции вроде Курской. Ну или, собственно, это самая Курская операция. На территории Украины нужно разместить инструменты неядерного сдерживания. Тут есть рассуждение, что имеется в виду, но можно себе представить и множество ракет, чтобы Украина могла массированно ответить в случае атаки на нее. Кроме того, Украина готова предложить западным компаниям свои недра. Набравшиеся опыта многочисленные украинские солдаты после войны могут заменить американцев в Европе, чтобы США свои силы высвободили для других регионов, например, Юго-Восточной Азии. Вот эти 5 пунктов, очень быстро я перечислил. Про пакет неядерного сдерживания, может быть, тут самое интересное, самое новое, свежее это звучит для тебя?
Ну, это другое название тому, что обсуждалось уже очень давно. То есть речь идет про передачу Украине большего количества дальнобойных систем, о чем Киев уже давно просил, и большего количества боеприпасов к этим системам, что немаловажно, потому что Украина давно жаловалась на то, что поставки нерегулярные, если говорить про те же ракеты «Атакамс» к РСЗО «Хаймерс» и про крылатые ракеты британского и французского производства. То есть теперь в плане победы Зеленского записаны регулярные поставки и увеличение состава группировки систем, которые эти ракеты могут использовать. То есть если это расшифровывать, то речь должна идти про увеличение количества самолетов, которые могут использовать крылатые ракеты. Ну и понятно, что вместе с этим идет разрешение на использование всех этих дальнобойных средств против целей на территории России. Насколько можно судить по дискуссии в западных СМИ, этот пункт плана не очень впечатляет политиков на Западе. Как я уже сказал, эффективность видится, если не сомнительной, то, по крайней мере, не очень большой и не очень предсказуемой. Вполне очевидно, что перевернуть ход войны такими ударами и такими дальнобойными системами вряд ли будет возможно в нынешних условиях. Все помнят, как российское командование, которое считалось костным и неспособным к адаптации, вполне себе адаптировалось к массированным ударам теми же ракетами РСЗО «Хаймерс» меньшей дальности. Если там в 2022 году казалось, что российской армии вообще нечего противопоставить таким ударам на дальность там 70-90 километров, сейчас логистика российской армии рухнет, и вооруженные силы Российской Федерации будут вынуждены покинуть территорию Украины, то уже через несколько месяцев стало понятно, что российское командование вполне себе адаптировалось, изменило систему логистики, размеры складов и провело прочие мероприятия, которые резко снизили эффективность ударов ракетами РСЗО «Хаймерс». Вероятно, как мы видим, опять же, из сообщений анонимных западных политиков и военных руководителей в СМИ, они опасаются, что такая же история будет и с более дальнобойными ракетами. При том, что, очевидно, передача большого количества таких ракет и систем, с которых эти ракеты можно запускать, а также выдача разрешения Украины бить по территории России, означает значительную эскалацию. И вот политики и военное руководство на Западе взвешивают потенциальные выгоды и пытаются сопоставить их с потенциальными рисками. И, в общем, ситуация для Украины при таком взвешивании складывается не очень хорошая. Очевидно, что, по крайней мере, сейчас, до выборов США, кажется, что риски значительно превышают выгоды, возможно. Но в любом случае, сама по себе эта мера не может резко переломить ситуацию в пользу Украины. Если предположить, что речь идет о создании такой группировки дальнобойных систем после войны для того, чтобы убедить Кремль больше не нападать на Украину, в общем, кажется, что только лишь такой мерой убедить Кремль не нападать не удастся. Очевидно, что если угроза дальних ударов не может остановить Кремль сейчас, то вряд ли такая система сможет остановить его и после войны.
Там есть еще один пункт про ВПК, про инвестиции в него. На днях тоже были сообщения в логике. США понимает, что ЕС не очень справляется с поставками оружия, и если уж выделять помощь, то, может быть, надо Украине напрямую выделять, пусть развивает свой оборонно-промышленный комплекс. В общем-то, давно уже происходят инвестиции в украинские ВПК, но вдруг ты видишь какую-то тоже тут новизну и потенциал для расширения возможностей Украины в ближайшее время в смысле производства оружия самостоятельно.
Ну, мы видим, что инвестиции не просто есть, они дают отдачу. Если там год назад российские источники в основном просто иронизировали над тем, как тратятся эти инвестиции и ресурсы, то теперь им явно не до иронии, что Украина показывает, что она получила в свое распоряжение значительный флот дальнобойных беспилотных систем, в том числе тех, которые могут поражать цели на глубину в 2000 километров. То есть там теоретически под угрозой находятся цели, в том числе на Урале, за Волгой и так далее. И вполне очевидно, что эти беспилотники созданы украинским ВПК, ну, возможно, при значительном участии партнеров Запада. И да, надо, конечно, сказать, что ирония по поводу того, что все участие украинского ВПК сводится к отверточной сборке, она тоже совершенно неуместна. Да, украинский ВПК тесно связан с западными партнерами, часть производства может даже не находиться на территории Украины, но при этом как комплекс он может достигать успехов. И в данном случае неважно, где находятся какие производства и кто поставляет какие компоненты. Важно, что выделяются деньги, и отдача в виде произведенной продукции, по крайней мере, начинает появляться. Также можно сказать отдельно про артиллерию. Судя по видео, которое публикует российская сторона, последние месяцы, может быть, там, начиная с середины лета, значительно стало больше самоходных артиллерийских установок «Богдана» украинской разработки. Возможно, это связано с тем, что подразделение, например, артиллерийская бригада, вооруженная именно этими установками, попала на активный участок фронта, в частности, в Сумскую область, через границу от Курской области. Но, возможно, это связано с тем, что слова Владимира Зеленского и других украинских руководителей про увеличение производства артиллерийских систем являются правдой. Конечно, есть вопросы, кто производит стволы к этим установкам, как и значительная часть другой западной артиллерии. Для этих самоходных артиллерийских установок используется колесная база чешского производства. Но, опять же, все это совершенно не важно. Важно то, что деньги на производство были выделены, и вот теперь мы видим отдачу. Эти самоходные артиллерийские установки поступают на фронт и активно используются в ВСУ. все это нам говорит о том, что увеличение производства продукции украинским военно-промышленным комплексом не является недостижимым, не является фикцией. Все это возможно, но требует значительных организационных усилий. И, как мы видим, от момента выделения денег до появления этой продукции на фронте проходит не месяцы, а скорее годы, что в условиях ухудшающейся ситуации для украинской армии может повлиять негативно на все эти планы.
Еще есть пара заявлений, заметных в последние дни. Я рискну смешать их в одно. Сейчас попробую, во-первых, рассказать про них, во-вторых, потом синтезировать, и, в-третьих, попрошу тебя оценить. В Украине не впервые высказались в том духе, что вот Запад помогает Израилю безусловно, а мы ограничены в поддержке. Официально из США отвечали, ну да, если мы сбиваем иранскую ракету, помогая Израилю, то перспективы ядерного конфликта все-таки не возникает. А в случае с путинской России, ну, вы сами понимаете. И при этом Владимир Зеленский в одном из своих обращений, он делает их регулярно, сказал, что КНДР фактически уже участвует в войне на стороне Российской Федерации, с Украиной воюют вместе. Про Северную Корею у нас был выпуск про возможность появления в Донбассе солдат Корейской Народной Армии, исходя из того, что мы знаем про Северную Корею. Я бы сказал, что я тут вижу развитие одной дипломатической линии украинской, которая примерно следующим образом может быть сформулирована. И западные страны, нам надо помогать, и надо помогать больше, активнее, смелее, в том числе разрешать больше в использовании вашего оружия. Поглядите, уже дело у Путина дошло до союза с Кимом. Вы уже делаете подобные вещи в смысле сдерживания с другими опасными странами типа Ирана. Знаете, как на них давить, не стесняйтесь в методах. Пожалуйста, не делайте исключения для Путина. Ты как на все это смотришь?
Ну, примерно так смотрю, как на какую-то часть дипломатической игры. Нужно понимать, что в отличие от ситуации с Ираном, где между Ираном и Израилем находится территория стран, которые являются так или иначе союзниками США, и где могут быть размещены как раз средства для противодействия иранским ракетам, в случае с Россией и Украиной такого буфера нет. И для того, чтобы США могли помогать Украине сбивать российские ракеты или еще как-то противодействовать российской армии, потребуется официальное размещение на территории Украины западных военных специалистов. Это является абсолютным табу с самого начала масштабного российского вторжения в Украину. Это было сформулировано сначала неофициально, а потом официально оглашено как основной принцип взаимодействия Запада с Украиной. Так, собственно говоря, Джо Байден его описал. Американские военные ни в каком качестве не участвуют в этой войне. И если говорить про там использование дальнобойных ракет по целям на территории России, вполне можно себе представить, что такое разрешение Украина получит. А вот в случае с непосредственным участием американских и прочих западных военных в войне, представить себе снятие этого запрета и снятие этого табу пока невозможно. Поэтому все дипломатические игры вполне понятны. Мне лично сложно оценить даже там гипотетическую степень участия Северной Кореи в российских операциях в Украине. Думаю, что вне зависимости от заявлений Киева, официального участия северокорейских войск в войне не будет. Ну, наемники, они из разных стран бывают. Поэтому вряд ли эта дипломатическая игра и формально, и на уровне принципов, по которым на Западе принимаются решения, вряд ли она к чему-то приведет.
Последнее, о чем хочется поговорить перед ответами на вопросы слушателей. Понимаю, что легковесный вопрос, но полагаю, что многих заголовки поразили. Заголовки в духе «РФ будет готова напасть на НАТО к 2030 году». Почему? Почему появились такие заголовки? Потому что в Бундестаге Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы Германии, сказал, что Россия, вероятно, будет в состоянии нанести удар по НАТО не позднее конца этого десятилетия. Он еще добавил, что вполне может возникнуть необходимость задействовать пятую статью договора о коллективной безопасности, то есть вступить в войну всем членам Альянса в случае нападения на одного из них. По словам Каля, Россия проводит укрепление, перестройку армии, увеличивает сухопутные войска, фокус делает на западном направлении, плюс гибридные операции проводит. Этим самым Путин проверяет красные линии Запада. Какие у тебя мысли по этому поводу? Тут немножко отдает, в Госдуме заявили, Россия может и так далее. Ну, может и нападет, может и не нападет к 30-му, может будет готово, может не будет. Тебе любопытным было это заявление?
Но оно любопытно в политическом смысле и в том, каким образом вообще такие дискуссии могут повлиять на общественное мнение стран Европы и вообще Запада в целом. Этот аргумент – это вообще важная часть дискуссии по поводу того, почему Западу нельзя прекращать помощь Украине, и надо ее увеличивать и так далее, что Украина является крепостью, которую Кремлю необходимо захватить, если он собирается продвинуться дальше – Естественно, в этой дискуссии постулируется, что он собирается продвинуться дальше. И что лучше инвестировать в Украину с тем, чтобы бои шли там, а не где-нибудь в Прибалтике или в другой стране Восточной Европы. В этом смысле добавить к этому нечего. Очевидно, что сейчас, конечно, не конец десятилетия. Но сейчас российская армия очень далека от того, чтобы иметь возможность не просто напасть, а эффективно каким-то образом атаковать страны НАТО. Можно заметить, что российская армия стала более опытной и изменила многие свои практики так, чтобы эффективно воевать против Украины. Но при этом российская армия стала слабее с момента начала вторжения, просто потому что потеряла значительную часть техники и так или иначе потеряла значительную часть профессиональных военных, которые, может быть, не имели такого опыта, как нынешние военные, но при этом были более подготовленными к ведению войн разного типа в принципе. И, возможно, опыт нынешних военнослужащих, полученных в бою, не так бы уж пригодился при войне с НАТО. При этом техники стало меньше. И да, военнослужащие нынешние в среднем хуже подготовлены, чем военнослужащие до вторжения. То есть сказать, что российская армия в результате войны в Украине стала более способной к успешному ведению войны против НАТО, мне кажется, нельзя.
Переходим к ответам на вопросы слушателей. Вы можете оставлять их под специально закрепленным комментарием в YouTube. Канал называется «Подкасты Медузы». Спонсоры канала пользуются привилегией. Их вопросы берем без отбора вне очереди. Ну, с минимальным отбором, хорошо. Не вседозволенность. Если кто-то задал вопрос, похожий на ваш, не стесняйтесь там в треде поставить лайк или написать поддерживающий комментарий, чтобы мы видели вашу заинтересованность в теме. Вопрос от спонсора. Жаль, без подписи, без имени. Прозвучало утверждение от Мити, что командование вооруженных сил Российской Федерации лучше распоряжается своими силами, чем ВСУ. Когда изменился тренд? Раньше часто звучало мнение, что командование ВСУ справляется лучше со своими задачами. Надо признаться, я не помню, дорогой Дима, в каком контексте ты говорил про лучшую управляемость, что ли, российской армии, про то, что командование ВС РФ лучше распоряжается своими силами. Если ты помнишь, напомни, пожалуйста. Если не помнишь, ответь как тебе угодно.
Честно говоря, нахожусь в некотором затруднении. Бывает, что лучше, бывает, что хуже. Зависит от направления, конкретной ситуации. И, конечно, всегда нужно помнить, что российское командование сейчас располагает значительно большими ресурсами, что может ретушировать самые разные недостатки в управлении и даже разницу в управлении и в разведке, и в чем-то еще в пользу Украины. Обладание российской армии значительно большими ресурсами может тоже заретушировать. Другой вопрос. Откуда это преимущество в ресурсах взялось и является ли оно признаком лучшего командования на уровне генеральных штабов и на уровне политического руководства? Да, я бы сказал, что можно рассматривать это и с такой точки зрения, и в этом смысле приложение всяких военных, экономических и организационных усилий. Да, наверное, можно сказать, что российское командование и политическое руководство имеет преимущество перед украинским и западным, хотелось бы добавить. То есть, начиная с осени 2022 года, российское военное руководство, органы военного планирования имеют преимущество над своими противниками, которые выражаются в том, что Россия без каких-то социальных и экономических потрясений смогла задействовать значительно большую долю ресурсов, которыми она обладает для ведения войны, чем это сделал блок Украины и Запада в совокупности.
Поняли мысль. Лидер по лайкам в треде такой, и тут вместо мобилизации используют слово «могилизация». Куда вся украинская могилизация ушла? Почему украинские командиры жалуются на нехватку личного состава? Кончился ли уже ресурс российской могилизации двухлетней давности? Если нет, то сколько до его исчерпания? Ну, не знаю, я бы, конечно, поаккуратнее с терминами. Мы в этом подкасте стараемся поспокойнее, что ли, обсуждать эту трудную войну, этот конфликт. Ну да, я думаю, мой смысл понятен, прости за придирки.
Вопрос для очень-очень долгого разговора, для которого у нас сейчас нет времени. Если совсем коротко и тезисно, Украина смогла привлечь меньшее количество рекрутов, нежели это сделала Россия. Связано это и с тем, что изначально мобилизационный ресурс Украины меньше. Так это связано и с организационными и финансовыми усилиями, которые обе стороны прикладывали. России не без проблем удалось провести короткую насильственную мобилизацию осенью 2022 года, а потом удалось организовать сносно работающую систему привлечения добровольцев, которые и действуют до сих пор. Много-много раз мы обсуждали проблемы с этим связанные, которые, как мы видим, выливаются в кратное увеличение сумм, которые нужно инвестировать для поддержания потока этих добровольцев. У Украины с созданием такой работающей системы, очевидно, есть проблемы. В начале полномасштабной войны на волне подъема национального духа такая система была. Очевидно, с какого-то момента эта система сломалась, И, собственно говоря, с этим и связана разница в ресурсах, по крайней мере, в личном составе, которым располагают командование одной и другой армии. Что касается потерь, если автор вопроса это имеет в виду, то, как я уже говорил, мы про это знаем, особенно про украинские потери, знаем не так много. Всякие сравнимые метрики позволяют нам очень аккуратно говорить, если не об абсолютных, то о соотношении потерь с украинской и с российской стороны. Например, есть поименные списки убитых и с той, и с другой стороны. Списки эти составляют либо независимые исследователи, либо, наоборот, очень даже ангажированные люди, которые хотят найти максимальное количество подтвержденных убитых у противника. В общем, их нельзя, по крайней мере, заподозрить в том, что они хотят скрывать эти потери. Так вот, в списках российских погибших сейчас около 75 тысяч имен. В списках украинских погибших военнослужащих около 58-59 тысяч имен. Понятно, что могут быть самые разные байесы, которые делают эти базы данных не полностью сравнимыми. Ну, например, там могут существовать какие-то запреты на государственном или там на региональном уровне на публикацию некрологов. Эти запреты могут отличаться в России и в Украине. Ну и какие-то другие вещи, которые искажают эти выборки и делают их не вполне сравнимыми. Может быть, как раз слушатели сделают предположение, почему эти базы могут настолько сильно отличаться, что их невозможно сравнить. Я не вижу никаких разительных отличий в практиках публикации некрологов и вообще публикации персональной информации про погибших. Для того, чтобы степень присутствия погибших в этих открытых списках отличалась в разы в России и в Украине. Поэтому мне кажется, что при том, что про российские потери мы знаем достаточно хорошо и знаем, как часто погибшие военнослужащие попадают в эти списки, если совсем грубо хочется оценить реальные потери в погибших, надо вот общее число из этих списков умножить примерно на 2. Там есть свои методологические сложности. Ну, например, таким образом нельзя оценить текущие потери, потому что в списке, который составляется по открытым источникам, погибшие попадают не сразу, а с каким-то временным лагом. Вот. Но в целом, если хочется грубо оценить общее количество погибших, вот можно умножать на 2. Про Украину мы знаем в этом смысле значительно меньше. И у нас нет инструментов, которые позволяют оценить реальные потери. Но вот, да, есть вот такие списки, которые можно сравнить. Если предположить, что в Украине примерно такая же доля погибших попадает в эти списки, то получится, что украинские потери чуть меньше, чем российские. Но при этом абсолютно сравнимы. Понятно, что в безвозвратные потери, то есть в ту долю людей, которые были военнослужащими, но по той или иной причине больше воевать не смогут, входят не только убитые, входят также тяжелораненые, которые получили травмы, несовместимые с дальнейшей военной службой, входят пропавшие без вести, которых можно отнести либо к погибшим, либо к попавшим в плен, входят непосредственно попавшие в плен в безвозвратные потери, также входят дезертиры. Тема, особенно если говорить про украинские безвозвратные потери, ждет своего исследователя.
Последний вопрос от Владислава. Как выглядит фронт и действия на нем в тех местах, где не происходит активных боевых действий? Если посмотреть на карту, то эта часть фронта находится в основном в Херсонской и Запорожской областях. Я вначале тебя, дорогой Дим, спрашивал про дугу фронта, и начали мы где-то в середине, поднимаясь на север. Действительно, какой характер у боев напротив Херсона и выше на север до района Покровска?
На самом деле происходит очень по-разному. Нельзя сказать, что есть какие-то участки, где активных боевых действий, и, там, наступательных с одной стороны, нет месяцами. Периодически активизация происходит везде, ну, если не считать линии государственной границы ни в Белгородской, ни в Курской областях. В остальных местах локальные наступления случаются. Может быть, не всегда понятна цель этих локальных наступлений. Ну, примерно так, что командир высшего звена дает приказ по иерархии улучшить тактическую ситуацию на переднем крае. Это приводит к небольшому наступлению. Если говорить конкретно про Херсонскую и Запорожскую области, тоже ситуация складывается по-разному. Если слушатели помнят, в Херсонской области много месяцев, фактически там год и более, происходили вполне себе активные боевые действия. В основном на восточном берегу Днепра.
Ты про острова?
И про острова, и про плацдарм в Крынках. В общем, тоже долгая история про цели этих операций и про то, насколько эффективно российская оборона этим операциям противодействовала. Много критики с той и с другой стороны. Вот, но, тем не менее, эти активные боевые действия велись. Также, да, как ты правильно сказал, после ликвидации этих плацдармов на берегу боевые действия снова переместились на острова, которые уже единожды вместе со всеми оборонительными позициями с той и с другой стороны были затоплены после взрыва плотины Каховской ГЭС и водами Каховского водохранилища.
После взрыва, прости, или после разрушения, ты прям рискнешь сказать?
Я бы оставил взрыва, вполне очевидно, что это был взрыв. Другой вопрос, что вот, да, тогда задавались вопросом, кому это больше выгодно. Не вполне понятно это по ходу последующих боевых действий. Но, тем не менее, эти боевые действия вполне себе активно велись с привлечением значительных сил. почти всего корпуса морской пехоты Украины и значительных сил, в том числе десантных подразделений и тоже подразделений морской пехоты с российской стороны. Эти боевые действия продолжаются, вот, но в условиях, когда значительная часть этих группировок демонтирована и отправлена в Курскую область или на какие-то другие участки фронта. И с той, и с другой стороны причем. В Запорожской области после того, как закончилось украинское наступление 2023 года, продолжаются попытки с российской стороны. С одной стороны, отбить территории, которые российской армии были утеряны во время этого наступления, то есть и под Работино, и в районе Великой Новоселки. С другой стороны, российская армия пробует наступать на других направлениях в Запорожской области. В частности, выпало немножко из-за общественного обсуждения, ну, в основном из-за небольшого масштаба и за счет того, что топонимы не на слуху. На берегу Днепра в Запорожской области есть село Каменское, надеюсь, правильно делаю ударение. Оно, в общем, в основном известно тем, что раньше там организовывали обмен пленными. А также там был коридор для гражданского населения, желающего из оккупированной части Запорожской области выехать в неоккупированную. Но боевые действия там всегда велись, тем не менее. И за последнюю неделю российским войскам удалось занять как раз на берегу Днепра один квартал этого села. При том, что там продвижения не было последний год, по крайней мере, точно. Российские войска воспользовались тем, что обмелела речка, которая впадает в Днепр в этом месте. Это, как раз, насколько я понимаю, тоже связано с тем, что воды Каховского водохранилища ушли. И вот по высохшей дельте этой реки российские войска смогли войти в Каменское и там закрепиться. Также на географически противоположном направлении Запорожской области, как раз ближе к Великой Новоселке, российские войска тоже после года заморозки линии фронта перешли в наступление к западу от Великой Новоселки, заняли село Левадное. То есть все эти направления нельзя назвать замороженными, что там не происходят боевые действия. Ну, кроме каких-то активных фаз, даже там, где используются какие-то слабые войска, допустим, значительную часть линии фронта Запорожской области с украинской стороны сейчас обороняют силы теробороны. Но при этом все эти подразделения, даже слабые, имеют собственные отряды операторов дронов, имеют связь с артиллерией, имеют разведку. То есть артиллерийские дуэли и взаимные удары дронами даже на самых спокойных участках не прекращаются. И нету такого, что существует какой-то участок фронта, на котором военнослужащие могли бы чувствовать себя в относительной безопасности даже.
На все вопросы ты ответил. Надо бы сказать, что, как всегда, увидимся через неделю. Но нет, в ближайшие пару недель подкаст выходить не будет. Так что, дорогой Дмитрий Кузнец, говорю тебе спасибо и до ноября.
Спасибо, пока.
Что делать, пока подкаст выходить не будет? Что делать до начала ноября? Во-первых, посмотрите, вдруг вас что-то заинтересует из уже вышедших эпизодов, которые вы не послушали по какой-то причине. Во-вторых, подкасты «Вид на Кремль», «Сигналы» и «Радио Медуза» отлично помогут вам справиться. В-третьих, «Игры Медузы». Ссылку найдите в описании. В них можно провалиться и на большее время, чем на прослушивание подкаста длиной 30-60 минут. До встречи завтра, 18 октября, в подкасте «Что случилось?», а потом, еще раз скажу, это будут двухнедельные каникулы у нас. С вами был Владислав Горин, команда нашего подкаста ненадолго попрощается с вами послезавтра.